Глава 13. Терпение – добродетель. Очнулся я от трепета крыльев моего пета по лицу. Открыв глаза, я увидел, что лежу на спине прямо на полу в пещере. И все со мной хорошо, и полоса здоровья на максимуме, и все вещи при мне. То есть это не было внезапным нападением. Чем же? Единственная вещь, что пришла мне на ум, была связана с принудительным отключением от игры. Я помнил долго длившуюся дискуссию о том, что надо обязать игровые компании принудительно отключать игроков, слишком долго находящихся в игре без перерывов. Она жевала каждый раз, как в новостях сообщали об очередном игроке, умершим от перенапряжения, не в силах отвлечься от захватывающего игрового процесса. На подобные практики введения ограничений, удивительное дело, настаивали и некоторые игроки, утверждая, что появилась практика играть под одним ником по очереди, чтобы быстрее прокачать персонажа и продать его. Смысл для тех, кто зарабатывал этим на жизнь, в этом утверждении был. От уровня прокачки персонажа цена менялась вовсе не в арифметической прогрессии, а чуть ли не в геометрической. Если два геймера от бизнеса, объединяя усилия по прокачке, могли вывести свой персонаж на 200-й уровень в популярной игре, последующая продажа приносила им намного больше денег, даже с учетом необходимости делить прибыль на двоих, чем если бы каждый по отдельности прокачал на продажу персонажа, входящего в топ-1000. Возможно, что по этим или другим соображениям в этой игре стали практиковать принудительное отключение при слишком долгом пребывании в игровом пространстве. Для меня это очень плохая новость. Поскольку выйти я не могу, меня просто будут отключать через определенный промежуток времени, даже если я буду, как это делал вчера, использовать эликсиры для поднятия энергии. А если я в этот момент буду спасать свою жизнь, убегая от врагов, меня отключат, а моя тушка достанется им призом вместе со всеми моими артефактами. Или, возможно, вчера просто закончилось действие принятого эликсира. Я бы не вырубился, если бы успел принять такой же эликсир прямо перед этим. Вопросы. Это надо тщательно исследовать. Часы показывали 11 утра. Я обнаружил, что зверски голоден. Пока я обдумывал, как бы мне разжиться едой, не демаскируя свое нахождение в пещере, я обратил внимание на то, что разбудивший меня Пет как-то взволнованно прыгает. Посмотрев, наконец, его глазами через радар, я понял причину. На самой грани действия радара бродили две фигуры. Ух, а я же лежу максимально близко к чертогам. Получается, какие-то игроки вот-вот могут обнаружить и меня, и оставшиеся сокровища. Кое-какие мысли по этому поводу у меня были еще вчера, как и план действий по защите своих оставшихся сокровищ в подобной ситуации. Прежде всего, я скинул кольца и браслеты на силу и нацепил свою резервную бижутерию на интеллект. Вслед за этим я нашел и вытащил из сумки один из обнаруженных вчера эликсиров тумана. Я прижался к одной из стен пещеры, где было меньше светящегося мха, чтобы меня было сложно увидеть издалека. Еще была надежда, что экскурсанты не решатся спускаться в самую глубину пещеры, а скоро просто уйдут. Ага, как же. Еще через минуту обе фигуры уверенно направились ко мне. Ну что же, придется работать по продуманному еще вчера сценарию. Прежде всего я откупорил склянку с эликсиром на туман, и по пещере поползли серые влажные хлопья, окутывая все вокруг.
Затем я выпустил немедленно начавшего верещать зайчика, которого отправил поближе к чертогам, чтобы его ни в коем случае не увидели. Верещание зайца так злит, потому что похоже на плач обиженного грудного младенца, а в человека на уровне инстинкта вложена обостренная реакция на этот звук, чтобы все нужды абсолютно беспомощных младенцев были немедленно замечены и побыстрее удовлетворялись, повышая их шанс на выживание. Напоследок я состряпал одну за другой десяток гюрз, которые с шипением устремились к зашедшим слишком далеко в пещеру нубам. Шипение у них появилось не потому, что я много раз их создавал,
а потому что у меня резко выросли показатели интеллекта из-за надетых артефактов». «Мать, мать, мать!» — раздался испуганный голос в коридоре. И топот ног, и данные на радаре свидетельствовали об одном. Оба визитера стремительно удаляются в сторону выхода. Я прикинул, как бы сам реагировал, если бы шел по мрачной, с плохим освещением пещере, и вдруг на меня поползли клочья тумана, вдалеке раздался бы плач младенца, и тут же на меня выползла куча огромных змей. Я бы тоже чесал максимально быстро и ближе, чем в 100 метрах от входа в пещеру, не остановился бы. Была надежда, что сбежавшие нубы сами сюда не вернутся и расскажут свою историю другим игрокам, по крайней мере тем, которые сейчас могут находиться у входа. Эта опасность была предотвращена, но остров стал другой вопрос. Похвалив своего принца за бдительность, я занялся насущными проблемами. Во время всех моих вчерашних походов из пещеры в деревню и обратно я не удосужился раздобыть чего-нибудь пожрать. Хотя возможности были. У меня было только одно оправдание. Я не рассчитывал случайно вырубиться в 5 ночи, надеясь разжиться едой поближе к утру. Но теперь уже как есть, так и есть. Тьфу, опять о еде. А кушать-то и нечего. Идея сходить в таверну покушать или в деревню купить какое-нибудь пропитание в одной из лавок мне категорически не нравилась. Была надежда, что к ночи участвовавшие в охоте за мной игроки, разочаровавшись отсутствием моей персоны, попросту свалят из нубятника. Идти же сейчас означает показаться им при белом свете и в ситуации, когда они могут навербовать хоть 50 игроков, показав на меня пальцем и сказав: «Вот он, легенда нубятника, где-то нашел сокровище и теперь таскает его по частям в таверну. Там такое...» Чем больше славы, тем сложнее потом будет вернуться незаметно в деревню. Если же до ночи не появляться, то сбивчивые рассказы членов охотничьей группы, сожранных в чаще, могут быть расценены игроками как байка, придуманная одними нубами для других, чтобы посмеяться над ними. Никаких десятков энтузиастов, собранных для охоты на меня, гарантированно не будет. Вопрос, идти или не идти, был решен. Не идти ни в коем случае. Тем более мне было и здесь чем заняться. Надо было оценить остатки имущества, приоритетности, способы его транспортировки, продумать, по какому сценарию развивать дальше моего персонажа, какие характеристики сделать приоритетными. Нужно было и продолжить заниматься физо, и выспаться перед ночными рейдами, чтобы меня опять не вырубили насильно. На всякий случай, обыскав свою сумку, я не обнаружил ничего съедобного. Как я и помнил, остатки буханки я съел вчера на ужин. Осталось единственное — заняться инвентаризацией оставшейся добычи в надежде найти что-нибудь съедобное в имуществе свежеубиенных нубов. Правда, мне вспомнилось, что пока что я не видел никакой еды. Вполне возможно, что клыкастая семейка харчила ее сама. Так сказать, полировала сверху в желудке самих игроков. Типа сервис. Еда пришла сама. О, и еще еды с собой для нас принесла. Оставив мыша на дежурстве в коридоре, я принялся тщательно вытряхивать все из оставшихся 3 десятка самых неказистых сумок. В результате я обнаружил еще несколько десятков склянок с кровью. Жаль, что я не вампир, а то тут же бы и покушал. И эликсирами. Еды не было. От слова «совсем». Ну, если не считать едой 1000 галлюциногенных грибов, собранных, видимо, мной и членами моей группы вчера и сложенных в кучку около сумок прежними владельцами пещеры. «Да, реально, сами схарчили», — разочарованно вздохнул я. «Осталась последняя надежда, что хоть одна из бутылок с пивом не будет просрочена». Я точно помнил, что пиво — вещь очень калорийная, что особенно важно, и не такая пьянящая, как вино, в котором тоже есть калории. Начал я с наименее пыльных бутылок. Первая же из них обрадовала. Пиво вполне себе нормально пузырилось и приятно пахло. Более чем приятно пахло, учитывая мое крайне скудное питание вчера. Выпив всю бутылку, я решил больше пока не открывать. Необходимый запас калорий получен. Ударило уже и в голову, учитывая пустой желудок. Нечего еще добавлять. Побродив по пещере и прикинув расклад, Я решил, что должен был уложиться еще в трехотке, если не связываться с одеждой и шкурами. Первую надо унести почти все оставшиеся панцири и все сумки. Во вторую — 3-4 панциря, что явно не влезут в первую ходку, щиты, луки, колчаны со стрелами, кроме самодельных, которых тоже хватало. В третью — копья, секиры, боевые топоры, опять же, только высокого качества, и вино. Не пропадать же добру. И только в четвертую можно при желании собрать в тюки всю одежду и шкуры и скинуть потом в лавки портного из корняка. Раз уж было время, просмотрел все оставшееся оружие. Из луков особенно впечатлил составной, единственный имевший собственное название. Раскат грома. Редкий. Урон 100-150. Вероятность критического урона 25%. Максимальная убойная дальность 180 метров. Плюс 2 к ловкости. Он был лишь немногим хуже самого дорогого лука, продававшегося в лавке оружейника за 200 золотых. Остальные луки не имели названий и предлагали более скромные параметры ущерба, крита и дополнительных единиц к характеристикам. Из копий было 2 очень приличных, оба имели названия и обладали впечатляющими характеристиками. Внезапная смерть. Редкая. Урон 80-110. Вероятность критического урона 15%. Плюс 2 к ловкости, плюс 1 к выносливости. Урок наглецу. Редкая. Урон 75-105. Вероятность критического урона 14%. Плюс 2 к выносливости, плюс 1 к силе. Ну что же, два нуба вложили в игру приличный донат, вот только зря вошли в эту пещеру так глубоко, что попали на обед к королю летучих мышей. Боевые топоры были простенькие, среди секир нашлась очень приличная. Свирепая атака, редкая, урон 85-115, вероятность критического урона 20%, плюс 2 к силе, плюс 2 к ловкости. Панцири я даже не стал просматривать. Выносил я их по принципу. Сначала самые приличные по виду, а в игре характеристики вещей были четко связаны с их внешним видом. Наверняка самые лучшие экземпляры уже у меня в номере. Вот соберу все вместе в таверне, и тогда оценю каждый экземпляр. Сходил проведать мыша. Он бдил на посту. Я вернулся и принялся за физо. Решил устроить тренировки с имеющимся оружием, чтобы прокачивать имеющиеся навыки и получить новые. От секира мне требовалось добиться 3-го уровня от уже имеющегося мастера рубящего оружия. В стрельбе из лука и арбалета получить 3-й уровень мастера стрельбы. Для упражнений с секирой за неимением дерева для создания мишени я выбрал бой с тенью. Для упражнений с луком и арбалетом соорудил на скорую руку мишени из самых плохоньких шкур, скатав их в плотный тюк и водрузив на прислоненный к стене панцирь. Почти сразу я прокачал мастера лука, что неудивительно, если учесть, что стрел у меня было завались, и я выстреливал по нескольку сотен за раз, не тратя много времени на беготню к мишени за стрелами, как обычно делают. Да и скорострельность стрельбы из арбалетов с заменой магазинов была потрясающей. У меня уже было 12 снаряженных магазинов. Расстреляв сперва стрелы с ядом по мишени из одного магазина, я убедился, что яд со стрел при тренировочной стрельбе не пропадает, и, успокоившись, продолжил стрельбу по полной. «Мастер стрельбы 3-й степени. Ваши стрелы летят дальше на 7%. Наносят на 6% больше урона. От них на 6% сложнее увернуться. Вероятность критического урона составляет 3%. Когда бодрость закончилась в первый раз, я активировал заклинание «Ресурсы». Не скрою, у моего хомяка еще не пропала надежда на то, что в чертогах где-то заныкан персональный королевский тайничок с зачетными вещами. Бодрость у меня падала, часто учитывая интенсивность физо, поэтому было время проверить моим заклинанием все углы чертога и даже часть пещеры перед входом в них. Увы, судя по данным сканирования, я смело мог начинать разработку месторождения никеля в ближайшем от входа углу, но никаких массивов ценных металлов нигде рядом больше не было. А никель мне в данной игре точно не мог составить состояние. Наконец выскочило и желанное оповещение.
Мастер рубящего оружия третьей степени. Скорость рубки дров вырастает на 7%. Ущерб для противников от удара любым рубящим оружием вырастает на 6%. Вероятность критического урона составляет 3%. Только я начал удовлетворенно рассматривать оповещение, как принц встревоженно пискнул в коридоре. Я уже научился понемногу различать у своего питомца писк довольный и тревожный. Довольный писк я слышал буквально полчаса назад, когда угостил его кровью зайца из одной из склянок, посчитав, что часовой на посту не должен голодать. Больше мне предложить ему было нечего. Судя по тому, что пиво все еще стояло у мышей неоткупоренным, они его не пользовали. Метнувшись ко входу в чертоги, я вновь увидел на радаре ту же картинку с нубским вторжением, только на радаре было уже три фигуры. «Устроили, блин, из приличной пещеры какой-то проходной двор», — недовольно проворчал я, извлекая очередной эликсир на туман и выпуская зайчика и гюрс. Мое представление было снова воспринято зрителями на ура. Они исчезли с радара с испуганными криками со всей возможной скоростью. Отметив это дело бутылкой пива и наградив Пета очередной склянкой с кровью за бдительное несение караульно-постовой службы в соответствии с уставом, я приступил к занятиям алхимией. Сводилось это просто к смешиванию в разных пропорциях содержимого разных склянок с кровью обычных зверей и птиц и дешевых эликсиров из вновь найденных. Основную массу и того, и другого я уже отпер в таверну, так что репертуар для смешивания был не очень обширный, и многого я от этого не ждал. Практически на автомате, переливая и смешивая разные составы в чистые пробирки, а потом и их смешивая между собой, я размышлял о дальнейшей стратегии развития своего персонажа. Я не собирался отказываться как от упора на активное использование моего многозарядного арбалета с отравленными стрелами, продемонстрировавшего свой потенциал, так и от магии, в особенности высокоуровневой. Очевидно, что мне не стоит отыгрывать такие односторонние роли, как мечник, алебардист или лучник. На все это накладывались мои особенности как призрака, вынужденного участвовать в гонке со смертью за шанс воскрешения, при том, что за оставшиеся до конца трехмесячного срока 11 недель мне нельзя было погибать более 3 раз. По всему выходило, что главными характеристиками с учетом этих обстоятельств для меня являются выносливость и интеллект. На 3-м месте — ловкость, необходимая для более эффективной стрельбы и уворачивания от атак врагов. На 3-м — сила, на 3-м — удача. Хотя в приоритетах силы и удачи я не уверен, слишком мало у меня информации. Также я задумался — сколько же всего у меня теперь денег, если посчитать только наличные, уже перемещенные в номер? Начал прикидывать, сколько может быть денег в 2 кошелях с золотом, в 2 десятках кошелей с серебром и 2 узлах с медными монетами. Как вдруг до меня дошло, и я рассмеялся. Пора перестать забывать, что я в игре. Есть совершенно простой способ. Я залез в меню и вызвал характеристики. Характеристики. Выносливость. Жизнь. 36. 360 единиц, сила — 34, ловкость — 21, интеллект — 41, удача — 6, репутация — 13, нераспределенных баллов — 0, бодрость — 120, мана — 410, количество единиц до 18 уровня — 720, деньги — 1943 золотых, 6 серебряных монет, 8 медных. Ну что же, весьма и весьма впечатляющая сумма. Учитывая, что начинал я с 2 золотых, и что еще у меня вещей на 1000 золотых, я действительно поднялся очень неплохо. Мигнуло оповещение. Ваша ловкость выросла на 1 единицу. Вот оно как. Тренировал алхимию и медицину, а постоянная сосредоточенность на том, чтобы не проливать жидкости и добавлять только определенное количество из одной склянки в другую, принесла мне первые бонусы именно на ниве ловкости. День клонился к вечеру, и я решил все же хорошо выспаться перед предстоящей тяжелой ночью. Набрав побольше толстых шкур, я постелил их прямо в коридоре, чтобы никто не мог пройти мимо меня в чертоге, даже если вдруг Пет подведет.
еще одна бутылочка пива и заснул легко и приятно. Снилась мне моя семья, и на душе было очень хорошо. Больше меня никто не тревожил, и проснулся я сам. По часам было 10 вечера. Время, когда на дворе уже достаточно темно, и никаких посетителей в пещере можно больше не ждать. Неожиданно пришло в голову решение сегодня в таверну не идти. Еще одна ночь и день без моего там появления, и все точно уверятся, что я ушел в большой мир. И вот тогда за несколько ходок можно будет все осторожно перенести. Впрочем, это не означало, что я готов провести следующий день в пещере опять на пивной диете. Взяв арбалет, рогатину, на случай встречи с медведем самодельная рогатина все же лучше даже моих новых расчудесных копья или секиры, я пошел на выход из пещеры. К левому бедру я привесил арбалет, снаряженный магазином с ядовитыми стрелами на случай серьезного столкновения. К правому — арбалет, снаряженный магазином с обычными стрелами для охоты. Пет шустро провел разведку местности у пещеры, и, убедившись, что там никого нет, я вышел на волю. Мы тут же проследовали в небольшой лесок привычным маршрутом. Дальше предстояло свернуть не по направлению к деревне, а правее, к более густому лесу. Лес стал сгущаться, я выпустил зайца. Тот тут же заверещал и почесал в указанном направлении. Ночь — не самое лучшее время для охоты с целью найти вкусное мясо, поскольку звери с привычным для человека на вкус мясом спят, а бодрствуют в основном хищники. На худой конец придется есть и хищника, все лучше, пивной диеты. Бодрствующий в лесу заяц вызвал серьезный спрос у ночных хищников. Одна за другой под стрелы из арбалета с обычным зарядом попали лиса, ласка, снова лиса, куница, потом сразу две ласки. Мне этот опыт был уже несерьезен, но Пет на нем подрос до 8-го уровня, увеличив дальность радара еще на 2,5 метра. Когда третий по счету заяц исчез, я как следует накормил принца мясом ласки, прежде чем вызывать очередную верещащую иллюзию. Я уже думал, что мне придется таки завтра питаться мясом лисицы или куницы, как вдруг на верещание моего зайца отозвался другой ушастый, был тут же безжалостно вычислен и пристрелен. Жизнь стала налаживаться. Не скажу, что я большой фанат именно этого мяса, но это уже было очень даже неплохо. В самую густую чащу, отчину волков, вампиров и медведя, мы соваться не стали. Ночью у них по-любому преимущество перед человеком. Под конец прогулки я решил все-таки осторожно наведаться к таверне на предмет проверки слежки за мной. Медленно и осторожно мы прокрались поближе к деревне, и я отправил Пета на разведку. Радарная разведка подтвердила, что мое внезапное решение затаиться еще на ночь было мудрым. На деревьях сидело 6 птичек в засаде. Мне очень хотелось подшутить над ними. Я даже придумал, как они переполошатся, если сколдовать трясину под парочкой из молодых деревьев, после которой деревья неизбежно осядут. Но решил, что самое мудрое решение — не давать отряду охотников даже намека, что я все еще могу быть здесь. Все же следовало предпринять меры предосторожности. Я подошел поближе и включил ники всех в список врагов, не удивившись присутствию на дереве и злосчастного эльфа, заварившего всю эту катавасию. Охота удалась и на обратном пути, принеся еще 7 трофеев, все хищники из обычных. Заяц был пожарен в одном из гротов. Половину я съел сразу, половину оставил на завтра и снова уснул на своем импровизированном ложе прямо в коридоре. Следующий день прошел по вчерашнему стандарту. Редкие визиты нубов, представление, которое неизменно приводило их в ужас и заставляло поспешно убегать, интенсивные тренировки с холодным и стрелковым оружием. Единственным развлечением стало звякнувшее часа в 2 дня оповещение о приходе письма. «Ну-ка, ну-ка», — подумал я, — «никак снова новости от Руфаэль». Но письмо оказалось от моего неудалого преследователя, эльфа, Хант Форева, 19. «Дорогой Трой, между нами возникло недопонимание. Я не хотел создать у тебя впечатление, что пытаюсь вызнать что-то важное для себя против твоей воли. Это твое право находить сокровища и использовать их для своего игрового процесса.
Но согласись, я и мои друзья тоже пострадали, когда следовали за тобой по лесу ночью. Я так понимаю, ты уже покинул Нубятник. Не мог бы ты в счет компенсации нашего ущерба от гибели и потери вещей подсказать, где ты взял все те доспехи и оружие, с которыми ходил в таверну две ночи подряд? Ты же уже все равно не попадешь снова в Нубятник. Зачем тебе это? А нам пригодится для возмещения наших потерь. С надеждой на взаимопонимание. Хант. А Хант Форева 19-то оказался непростым нубом. Судя по стилистике письма, у эльфа с загребущими руками и заведущими глазами уже давно высшее образование, а то и два. Жаль, это не помогло ему набраться хороших манер и научиться не разевать рот на чужой каравай. Письмо было очень хорошим сигналом. Оно свидетельствовало о разочаровании эльфа в охоте на меня и было фактически признанием полного поражения. Эльф и его друзья уверились, что меня давно нет в Нубятнике, проведя бессонную ночь на дереве. И думать так логично с их стороны. Зачем оставаться в Нубятнике, получив стартовый капитал, открывающий большие просторы вне его? Все логично, если не знать, что я еще не успел доставить все сокровища в свой номер. А они и не знали, поверив в желанный для меня сценарий. Письмо было фактически признанием эльфа, что у него не было больше команды. Я понимаю тех его напарников, которые разочаровались, отправившись на перерождение. Понимаю тех, кто просидел как дурак в пустую ночь на дереве. Не будь тут особых правил Нубятника, эльфа и его подельники могли бы и неплохо отметелить. Своим письмом эльф предпринял последнюю отчаянную попытку вернуть свой подорванный авторитет перед бывшими соратниками в нелепой надежде, что я буду склонен пойти ему навстречу. Но какова наглость? В порядке компенсации. Надо же. Так не бегай по лесу ночью в попытке украсть чужое сокровище, и все с тобой будет хорошо в тиши безопасного номера в таверне. Кстати, возможно, что это и последняя попытка эльфа избежать будущей трепки от своих бывших друзей после выхода из Нубятника. Там-то их уже ничего не будет сдерживать от желания выразить свои негативные эмоции от впустую потраченного времени. Писать я неудалому охотнику ничего не стал. Начни я писать хоть что-то. Это будет воспринято как мое желание продолжить игру. Игра вся пока что проходила в Нубятнике. Так он и догадаться может, что я все еще никуда не ушел, и вся эта нервотрепка может начаться сначала. Поэтому тишина в эфире для него будет означать только одно. Я давно уже ушел из Нубятника, и мне вся эта детская возня уже неинтересна. Я сижу в шикарном ресторане в крутом городе и угощаю друзей на деньги, заработанные после продажи сокровища, полученного в Нубятнике. Прощай, Хант Форева 19. Выпустив еще несколько тысяч стрел по мишени, я получил первый навык 4 уровня. «Мастер стрельбы 4 степени. Ваши стрелы летят дальше на 9%, наносят на 8% больше урона. От них на 8% сложнее увернуться. Вероятность критического урона составляет 4%. Также добавилось по единичке к выносливости и интеллекту. Когда бодрость падала, я, помимо алхимии, активно прокачивал заклинания ресурсы, обследовав штук 7 больших гротов. С кучей артефактов на интеллект заклинание позволяло исследовать очень большую область, но, к сожалению, никаких ценных месторождений мной так и не было найдено. Бонусом стала прокачка навыка геолога до 3-й степени. Хорошо выспавшись до 23.00, я перекусил как следует, нажарив и съев таки шашлычка из мяса лисицы, в связи с тем, что остатки зайца были съедены еще к обеду, потренировался с холодным оружием, нагрузился трофеями по запланированной схеме и выступил в 2 часа ночи к таверне. Мне предстояло всего несколько рейдов, поэтому я хотел прийти в максимально безлюдное время. Переход по лесу прошел спокойно. Решив быть умнее, я сгрузил вещи в сотни метров от таверны, направившись туда сначала налегке. Первая приятная новость. На деревьях никого не было. Вторая — в таверне тоже. Отправив мыша на разведку, я нагрузился и тихонько вернулся к таверне. Зайдя внутрь, рванул со всем грузом к себе в комнату, уже не заботясь о тишине. И вот, наконец, я уже у себя.
Решив не тянуть, тут же отправился во второй рейд. Он прошел спокойно, как и третий. После этого долго думал, идти ли за одеждой и шкурами. Решил идти только потому, что выспался и сна не было ни в одном глазу, а сидеть в номере еще несколько часов до рассвета не хотелось.